Сегодня мы продолжим тему развода по-русски. В России разводится около 40% поженившихся пар. На Западе этот процент еще выше. При этом сегодня инициаторами 80% разводов в России являются женщины. Это не значит, что им развод дается легче. Так почему же они на него решаются? Над темой работала Татьяна Вольская.
Пик разводов в России пришелся на 90-е годы. Затем семейная разруха несколько поутихла, хотя и ненамного, и тут оказалось, что женщина не так уж и держится за свой семейный статус. Хотя специалисты говорят, что сегодня при разводе российский мужчина часто оказывается в более выгодном положении. Так считает и психолог, педагог, заведующая кафедрой психологии и педагогики семьи Российского педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Ну, у нас мужчине разводиться очень просто, на самом деле, а женщина, конечно, испытывает не только давление со стороны, может быть, родственников, потому что очень часто многие матери говорят своим дочерям, что подумай, найдешь ли ты что-то лучше, и женщина оказывается под таким двояким гнетом. С одной стороны, это ближний круг, который не дает ей сделать решительный шаг, когда она чувствует, что это не те отношения, которые нужны. И второй круг – это круг социальный, общество наше. Вот я столкнулась с таким феноменом. Почему-то всегда в разводе винят женщину. Общество очень часто винит женщину, которая не дотерпела. Да, очень часто вот пожилые женщины говорят, мы терпели, ничего, подумаешь, пьет, подумаешь, бьет, зато деньги зарабатывает. То есть очень многие такие аргументы патриархального толка, они останавливают молодых женщин от того, чтобы уйти от мужчины, который допускает в отношении женщины там, нечестное поведение или рукоприкладство, или к ребенку относится не так, как женщине нужно. И у меня, конечно, очень много разных историй, когда женщины опаздывают с разводом. И разводясь уже, у нее исчерпаны силы для построения новой жизни, тогда, да, действительно, ей очень тяжело, и она не способна построить ничего новое ни с кем другим.
Вот это, наверное, самое страшное, потому что если бы она развелась молодой, она бы, наверное, как-то и собралась, и, наверное, может быть, доучилась бы, и работу нашла.
У женщины есть ресурсы, о котором она не знает. Это ее друзья, это ее коллеги, очень часто даже, может быть, не подозревающие о том, что у нее там личные проблемы, но помогающие ей найти новую работу или подкидывают какие-то дополнительные виды заработка, зная, что человек нуждается. И в этом плане, я думаю, что очень многие женщины, они недооценивают этот ресурс, потому что им кажется, что без семейной жизни вот, они ни на что не способны, как автономные личности. И вот эта проблема – дать женщине уверенность в том, что она справится, потому что она не одна.
Она не одна. Так почувствовала себя в ситуации развода и Наталья, хотя ее развод как раз выглядит нестандартным. Я бы сказала, это скорее некий мягкий вариант медленного расхождения супругов в разные стороны.
Был как бы не развод, это не было вот ситуации, в которой как бы вот мы резко разошлись. Вот мы очень долго друг за друга выходили замуж и женились, и также очень долго, нудно и непонятно ни для кого расходимся. Но, в принципе, конечно, постепенно отдаляемся друг от друга, очень плавно. Поэтому состояние убитой горем, носом в стенку и со слезами такого состояния не было, потому что не было ничего резкого, не было резких телодвижений.
Ну хорошо, если вернуться к состоянию развода, пусть такого своеобразного, но тем не менее, все-таки он состоялся фактически, я так понимаю, хотя бы потому, что вы не живете с мужем, у вас свой дом с дочерью. Как эта жизнь сложилась вот уже, когда вы стоите на своих ногах и вы зависите финансово ведь только от себя?
От него финансово как-то зависеть невозможно. Это, пожалуй, он зависит финансово от нас. Нет, но на самом деле, да, жизнь так получилась. Интересно. Вот я понимаю, почему российские женщины, ну, советские женщины, российские, может быть, отчасти, в наших краях женщины, в основном женщины по старинке, что ли, полагаются на мужа, на мужчину, на его заработки, на его спину, руку, поддержку и так далее. Все равно это почему-то в психологии до сих пор сидит. И не знаю, сколько времени сидеть будет.
У вас тоже сидело?
Оно даже как-то сидеть не сидело, но я получала меньше, зарабатывала меньше. Но как бы я при этом и особенно лапами не перебирала и не стремилась получать больше, потому что я была за мужем, да, я была прикрыта. У меня была поддержка и возможность, может быть, меньше зарабатывать, но больше времени отдавать воспитанию ребенка. И все, в общем, выстраивалось в такую логичную общую картинку, которая у нас в голове сидит у всех, ну, у каждого. Такая стандартная картинка семейной жизни, да. Когда вот случилось, во-первых, в унисон условно супруг потерял работу, там неприятности. Я поняла, что те деньги, которые я зарабатываю, уже про время, которое уделяешь ребенку, как бы на какие финансы было его уделять. Вот, и встал вопрос о заработках. Так все повернулось, что сейчас деньги нормальнее зарабатываются. И, в общем, ощущение, надо сказать, приятное от этого. От самостоятельности, от независимости, от каких-то дополнительных возможностей. Я себя гораздо больше и ценить, и уважать стала. И так просто уже не отдамся.
Дешево не продамся.
Да, дешево не продамся.
То есть нет вот такого ощущения какой-то потери, одиночества?
Нет, ну, бывает. Хотя вот свято место пусто не бывает. Был один мужчина в доме, сейчас стал другой в виде друга моей дочери. Вот, они очень часто у нас дома бывают, и он остается, и общается, и помогает мне вместо супруга. И, в общем, даже мне как-то очень интересно с ним общаться. И мужчина в доме появился в результате. Немножко, правда, в другом плане, но все еще впереди, возможно, да. У меня лично. Конечно, как Маша все время, вот дочка рвется к самостоятельной жизни, естественно, отдельной, вот что правильно, на мой взгляд. Конечно, одной болтаться там, в квартире, хочется быть социально активной, в смысле, ну, работа там, наверное, даст Бог здоровья, будет еще продолжаться, вот, но какие-то вечера, ну, в принципе, не знаю, я уже привыкла вполне удовлетворяться сама с собой, там есть какие-то вещи. Одно время мне, вот, когда мы разошлись, мне тяготило одиночество. Да, вот это привычка. Как ты привык проводить время, с кем. Даже, по-первости, вот спать в кровати одной странно. А потом привыкаешь. И когда сейчас, например, Женя приходит, странно спать вдвоем. Иногда случается. Но, в принципе, я к этому не тянусь. Это тоже немножко по привычке, по инерции. Вообще, на самом деле, чувство, которое у меня сейчас по большей части вызывает, это чувство легкой жалости.
А вот у Ольги, которая тоже сама инициировала развод, карьера после него не задалась. Может, потому что детей было трое, а может, по другим причинам.
Не было людей, которые, может быть, могли бы мне показать пути, каким там видом деятельности заняться, чтобы взять помощников. Напрягать бабушек имеющихся, хотя они уже не работали, совершенно не хотелось, и не было с их стороны такого желания полностью брать на себя, и не надо этого.
Все-таки для вас вот развод не был, я так понимаю, каким-то ударом по имиджу, по положению в обществе, да?
Нет, конечно, и положения-то никакого не было, поэтому и удара не было, чего там...
Ну, положение замужнее, не замужнее.
Может быть, потому что я сама не придаю этому никакого значения. И, вероятно, поэтому я и не обращала внимания. Если бы для меня это было значимо, когда я была замужем, то на незамужних я бы смотрела, там, сказать, свысока или с сожалением, то, оставшись сама в таком положении, я бы, может быть, это почувствовала. А так как для меня, в общем, всегда это не имело значения. Имело значение только иногда такие мужья, что только сочувствие. Думаешь, боже мой, да как же она вообще бедолага? И зачем? Вот вопрос. Зачем? Нет, к моему мужу, упаси Боже, это никак не относилось. Совершенно достойнейший человек.
Но вы считаете до сих пор, что вы правильно поступили, разведясь с ним?
Я считаю, что правильно. Потому что ничего бы хорошего все равно нас не ждало. У нас какие-то очень разные представления о... Как я себе тогда определяла, это все равно, что птичка на ветке и рыбка в пруду.
К сожалению, не всегда людям бывает так легко разойтись, как птичке и рыбке, особенно когда присутствуют имущественные интересы. Случается, что людей обуревают страсти, жажда мести, желание причинить бывшему супругу как можно больше неприятностей. В практике Ирины Хоменко не так давно был случай, когда муж при разводе решил оставить без квартиры не только бывшую жену, но и ее мать.
И если отношения имели такой лирический характер, и женщина, ну или мужчина, не знаю, понадеялись на порядочность человека другого, особенно раньше, в общем-то, не фиксировали там никакие покупки, никакие совместные приобретения, полагаясь на порядочность человека. Сейчас, вот, к сожалению, ну вот у меня есть такая история, когда в свое время мать купила дочери, дала, вернее, деньги на покупку квартиры кооперативной, и часть взноса была заплачена до брака, часть после, и когда деньги обесценились, взнос этот был внесен, то есть фактически квартира принадлежала матери, но формально муж при разводе стал отсуждать ее себе. И сейчас ситуация складывается так, что пожилой человек может остаться без жилья, потому что вот этот новый предприниматель, у которого есть все, ему еще нужно уничтожить в плане мести своей жене, отобрать у нее все, что есть, и чтобы ее мать тоже страдала. То есть вот эта вот трансформация сознания, которая проходит у людей в момент расставания и отягощенная имущественным грузом, она она не дает возможности, вот эта ситуация, разойтись людям мирно. Потому что у одного человека есть претензии имущественные, которые на самом деле причина их, конечно, не имущественная, а причина жажда мести. И с помощью вот этих инструментов мужчина, ну там или женщина, если эта ситуация там какая-то другая, имеет возможность удержать второго супруга, отомстить ему, сделать какие-то вот не очень приятные вещи.
Ирина Хоменко уверена, что российская женщина при разводе гораздо менее защищена, чем западная.
Ну, у нас чаще все-таки мужчина имеет больше имущественный статус, больше рычагов, он легче может и подкупить наши органы, справки какие-то достать. Женщина в этом смысле менее социально ориентирована, у нее меньше рычагов для того, чтобы защитить себя, повернуть дело в свою пользу. Если даже сравнить с Америкой, там, конечно, женщина, у которой есть дети, или... В Америке, понимаете как, у нас, как мне сказал один адвокат, наши суды действуют по закону, а американские по справедливости. И вот это очень большая дельта, да, между вот этими двумя принципами. Потому что если то же самое американское правосудие, рассмотрев все обстоятельства, оно вынесет справедливое решение, особенно если на это будет давить общественность, то вот наше законодательство, оно, к сожалению, не обладает таким инструментом. И хоть тут будет 10 манифестаций и всяких протестов, и высказываний, и публикаций, все равно есть буква закона, которую, как правило, как это говорят, нам что-нибудь, а врагам закона, да? Поэтому если судья захочет решить дело в пользу там явно неправого, то такие инструменты всегда найдутся, к сожалению. Поэтому женщина здесь не защищена абсолютно, и она не имеет ни сил, ни опыта отстаивания своих имущественных прав. Ну, конечно, есть некоторые женщины, которые раздевают, так скажем, своих богатых мужей, но я все-таки склонна считать, что их не так много, как кажется. В основном женщины, конечно, хотят покоя. Тут еще одна идея, что когда ты пытаешься сделать что-то по закону, ты сталкиваешься с огромными издержками. Что выгоднее сделать все, заплатив какие-то взятки кому-то, но вот попытка пройти все этапы развода, раздела имущества, вот так, как это должно быть, издержки ужасные. Как сделать, чтобы закон работал, и чтобы закон был совмещен со справедливостью и с общественным мнением, когда все-таки все знают, какая ситуация, да, а решить ничего нельзя.
Говорила психолог, педагог Ирина Хоменко.
Серию материалов о разводах по-русски подготовила Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани.